Знатоки.
Энергобезопасность на миллиард долларов. Такую сумму США готовы выделить странам Восточной конференции по безопасности. Речь идет о так называемой инициативе трех морей, государствах, у которых есть выход к Адриатическому, Балтийскому и Черному морям. По мнению Помпео, помощь этим странам поможет снизить зависимость от российского топлива. Об идее Вашингтона пообщаемся прямо сейчас на связи со студией «Радио Спутник», доцент департамента теоретической экономики Высшей школы экономики, кандидат экономических наук Денис Мельник. Денис Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Денис Валерьевич, как Вашингтон планирует обеспечить энергобезопасность других стран вот такой суммой в миллиард долларов? Это возможно или это как бы такой первый транш? Ну, мол, клюнут, хорошо, дальше будем действовать.
Я выделил бы в этом два элемента. Первый – это политический элемент, а второй – чисто экономический. С политической точки зрения значение здесь имеет, во-первых, внутренняя американская политика. Президент Трамп любит указывать в качестве одного из своих достижений обеспечение энергобезопасности Соединенных Штатов и выход Соединенных Штатов на экспорт, на мировой рынок, как крупного и стабильного поставщика энергоресурсов. Это первый момент. Второй момент. Как минимум последние 10 лет европейские страны активно говорят о зависимости от России в плане поставки энергоресурсов. Не все, конечно, страны, но многие. И американцы, они подключаются к этим разговорам. И поэтому это всегда такая выигрышная тема энергобезопасности Европы, тем более на Мюнхенской встречи. Поэтому вот это политический момент. Что касается экономики, вы знаете, с точки зрения экономики, миллиард долларов – это, конечно, большая сумма, но она не такая большая, чтобы она глобально повлияла на рынок электроэнергии в Европе и во всем мире. Американцы действительно вышли на европейский рынок, если я сейчас не ошибаюсь, в 2016 году с первыми поставками, да? Но вот просто взять и перенастроить структуру поставок на сжиженный газ, вместо вытеснив тот, который поступает по трубопроводам, это не очень просто, потому что, смотрите, вот та структура, которая, ну, надо понимать, что европейский рынок, он разный, да, какие-то в большей степени зависят от поставок России, какие-то меньше, какие-то не зависят вообще, потому что помимо России поставляют газ Нидерланды, Норвегия, Великобритания часть. Из Алжира, из Северной Африки в целом идут поставки. И поэтому география, она такая сложная. Тут не надо думать, что только кроме России никто газ в Европу не поставляет. Но самое-то главное, та инфраструктура, по которой идет газ из России, трубопроводный газ, она сложилась в 60-е и 70-е годы. И, в общем, она позволяет, открыв вентиль в Уренгое, ну, условно говоря, обеспечить быстрое прохождение газа до конечного потребителя. То есть, условно, для комфорки в Берлине или в Риме. Да? Что касается сжиженного природного газа, то его надо, во-первых, сжижить, да, это один процесс, а другой его надо привести снова в газообразное состояние и доставить до потребителя. Это возможно, конечно, сделать, и, вероятно, вот этот миллиард долларов может служить неким таким бонусом для стимулирования вот этой логистики, но это, в общем, довольно сложно, потому что это требует затрат, тогда как затраты по трубопроводной системе, они уже сделаны в 60-е и 70-е годы в значительной степени. И теперь речь идет просто только о том, чтобы наполнять эти трубы, эту систему газом, ну и, собственно, платить за это. Поэтому я бы в большей степени, оценивая вот это высказывание, склонился к тому, что пока это такой политический момент. Тем более денег пока еще никто никому не выделил, а только пообещал, да? А это обещать и выделять разные вещи. То есть это в большей степени политический момент. Даже если этот миллиард будет выделен, то он быстро погоды не сделает и вообще погоды сам по себе не сделает. Ну а третий момент, конечно, несмотря на все это, России, российским поставщикам тоже не надо расслабляться, потому что вряд ли структура поставок потребления в газе в Европе изменится в краткосрочной, даже в среднесрочной перспективе. Но мы видим, что в долгосрочной перспективе, вот в перспективе 10-15 лет, вполне могут произойти очень существенные изменения. И здесь надо быть к ним в этой перспективе готовым и российским производителям, поставщикам. Что отчасти, кстати, и делается, поскольку в Сахалине, на сахалинских месторождениях, там кое-где еще открываются или планируются открыть мощности по именно вот по сжижению газа.
Ямал, не забываем.
Ямал, да.
А как вы считаете, Денис Валерьевич, какие-то государства европейские захотят воспользоваться вот этим предложением? Им интересны такие инвестиции?
Ну, если кому-то скажут, хочешь миллиард, кто будет отказываться?
Не, ну я так понимаю, миллиард это на всю инициативу трех морей. Ну,
вот это уже о чем я и говорю. То есть, если речь там идет вот о Адриатике и так далее, ну это какие страны? Это Черногория, это вот Хорватия, допустим, да? Ну вот если там конкретно по Адриатике. Если им пообещать, ну не миллиард, конечно, но хотя бы там несколько десятков миллионов, ну кто же откажется? Вопрос только для чего и на каких условиях. И еще раз, выделение этих денег совсем не означает, что они реально изменят структуру поставок. Пойти они могут, в общем, на что угодно. Ну, как мы понимаем. Поэтому я бы вот не исходил из того, что даже выделение этих денег, о чем пока речи не идет, да, речь идет о каких-то таких довольно абстрактных обещаниях, оно серьезно изменит структуру потребления. И, потому что на самом-то деле выделять деньги можно, но это все зависит от мировых цен. От цен, вообще говоря, и соотношения цен на природный газ, на газ трубопроводный, да, и газ сжиженный. Вот если эта дельта будет не в пользу сжиженного газа для конечных потребителей, для покупателей, то можно сколько угодно субсидировать там развитие мощностей и поставки сжиженного газа, но спрос на этот продукт, он будет не очень большой, как ни крути.
Угу. А сейчас, например, в ту же условную Черногорию российский газ доходит?
Ну, насколько я знаю, он доходит или доходит, потому что, помимо всего прочего, помимо тех мощностей, которые созданы были в советском периоде, в основном в 70-е, 80-е годы, мы говорим о том, что за последние 10-15 лет шли работы по Северному потоку и по Южному потоку, да, несмотря на все сложности, там вот как-то речь о диверсификации, не просто речь, а действия по диверсификации структуры поставок российского газа в производитель. Поставляются ли конкретно этот газ в Черногорию, наш газ в Черногорию, я вам сказать не могу. Ну, это, в общем, не самая большая статья в структуре российских поставок, даже если он и поставляется. Но на самом деле это не самый большой рынок для американского газа. Поэтому сейчас в целом, если я не ошибаюсь, российский газ составляет где-то порядка там, ну, 30%, плюс-минус, может, ближе к 40% даже. Вот в такой, знаете, структуре поставок газа в Европу. Тогда как сжиженный, опять же, я могу вот сейчас на скидку ошибаться, но он где-то так в районе 10. То есть пока что это не очень большая доля, при том, что многие страны традиционно, скажем, Франция традиционно экспортирует сжиженный природный газ там, из Северной Африки.
То есть говорить о какой-либо угрозе российским магистральным газопроводам пока рано или вообще не стоит?
Нет, вообще стоит. Я вернусь к тому, что в среднесрочной перспективе, конечно, этой угрозы нет. Не в силу политических причин. Ведь смотрите, несмотря на все сложности за последние уже десятилетия, да, никто никогда не ставил вопрос о прекращении поставок газа из Европы. По одной простой причине. Помимо политики есть экономика. Экономика этого такова, что основные затраты были сделаны в 70-е, ну там, 80-е годы, да, в конце 60-е даже. Именно по поддержанию всей этой сложной и большой инфраструктуры. Тогда как для того, чтобы нарастить поставки сжиженного газа, да, нужно не просто покупать сжиженный газ, нужно развивать инфраструктуру и поддерживать инфраструктуру по этому поставку. Поэтому в среднесрочной перспективе, конечно, издержки по логистике, они на стороне России, на нашей стороне. Но это не исключает того, что в перспективе 15, там, скажем, лет, да, могут произойти какие-то сдвиги в издержках, сдвиги в технологии производства, которые, ну, поставят перед вызовом сложившуюся систему поставок трубопроводного газа и России. И в этом смысле расслабляться, конечно, не стоит. Но, с другой стороны, как мы уже с вами говорили, российские производители, они, в общем, и не расслабляются.
Угу. К тому же есть производители того же СПГ.
Да, да.
И если там подсчитать логистическое плечо, если так можно назвать, оно, в принципе, наверное, не больше, чем из какого-нибудь Катара там, или США.
Ну, собственно, да, во-первых. Во-вторых, когда мы говорим о поставках сжиженного газа, считается, что его экономика этих поставок, она начинает работать, когда плечо достаточно большое, когда речь идет о нескольких тысячах километров. А когда мы говорим о Европе, вот не все европейские потребители имеют выход к тому же морю, да. В Европе среди поставщиков, потребителей газа из России очень много регионов или стран, которые, ну, не имеют портов или... И в любом случае находятся...
И на них еще зарабатывают те, куда этот газ поступает в первую очередь, да?
Ну, насколько зарабатывают, вот как раз там, где речь идет о сложившейся газопроводной системе, да, вот, которая вот сейчас существует. Я не думаю, что там есть большая доля посредников. Какая-то дельта, конечно, есть. Но если мы создаем поставки сжиженного газа с нуля, то там, конечно, могут возникнуть посредники. Потому да. что, еще раз, газ, идущий по трубам, он все-таки, ну, является одним продуктом, как ни крути.
Да, Денис Валерьевич, спасибо большое. Время подошло к концу. У нас Денис Мельник, доцент Департамента теоретической экономики Высшей школы экономики, был с нами на связи.
Знатоки.